13 примерно января 1622 года в Париже у господина Жана Батиста Поклена и его супруги Марии Поклен-Крессе появился хилый первенец. 15 января его окрестили в церкви святого Евстафия и назвали в честь отца Жаном Батистом. Соседи поздравили Поклена, и в цехе обойщиков стало известно, что родился на свет еще один обойщик и торговец мебелью. Прошли годы. В верхних комнатах дома королевского обойщика Жана Батиста Поклена расхаживал белокурый, толстогубый мальчик. Это и был старший сын Жан Батист. Иногда он спускался в лавку и в мастерские и мешал подмастерьям работать, расспрашивая их о разных разностях. Мастера подсмеивались над его заиканием, но любили его. По временам он сидел у окна и глядел, подперев щеки кулаками, на грязную улицу, по которой сновал народ. Мать однажды, проходя мимо него, похлопала его по спине и сказала: «Эх ты, созерцатель!» И созерцателя в один прекрасный день отдали в приходскую школу. В приходской школе он выучился именно тому, чему можно выучиться в такой школе, то есть овладел первыми четырьмя правилами арифметики, стал свободно читать, усвоил основы латыни и познакомился со многими интересными фактами, изложенными в житиях святых. Так дела и шли, мирно и хорошо. Поклен отец богател, детей родилось уже четверо, как вдруг в дом пришла беда. Весной 1632 года нежная мать захворала и умерла. Когда ее похоронили, в доме настали как бы непрерывные сумерки. Отец впал в тоску и рассеянность, и первенец его несколько раз видел, как в летние вечера отец сидел в сумерках и плакал. Созерцатель от этого расстраивался и слонялся по квартире, не зная, чем бы ему заняться. Но потом отец плакать перестал и зачастил в гости в некую семью Флорет. Тут 11-летнему Жану Батисту объявили, что у него будет новая мама. И вскоре Екатерина Флорет, новая мама, появилась в доме. Впрочем, этот дом семейство покинуло, потому что отец купил другой дом. Итак, Жан-Батист проходил курс приходской школы и, наконец, его закончил. Поклен-отец решил, что первенец его достаточно расширил свой кругозор и велел ему присматриваться к делу в лавке. Тут Жан-Батист стал мерить материи, приколачивать что-то гвоздиками, точить лясы с подмастерьями, а в свободное время читать замасленную книжку Плутарха, оставшуюся от Марии Крессе. И вот тут, при свете свечей, в открывшейся двери, появляется в скромном, но солидном кафтане, в парике и с тростью в руке, очень оживленный для своих лет господин буржуазного вида, с живыми глазами и приличными манерами. Имя его Луи, фамилия Крессе, он покойный Марии, родной отец, следовательно, Жану Малому он дед. По профессии господин Крессе был тоже обойщиком. Так вот, этот самый дед Крессе свел удивительную дружбу с Жаном Батистом Малым. Что могло связать старика с мальчишкой? Общая страсть, однако, недолго была секретом для Поклена отца и в скорости вызвала его хмурое удивление. Оказалось, что дед и внук без памяти любят театр. В свободные вечера, когда дед бывал в Париже, оба обойщика, и старый, и малый, сговорившись и таинственно переглянувшись, уходили из дому. Проследить их путь было нетрудно. Обычно они направлялись на угол улиц Моконсель и Французской, где в низком мрачном зале бургундского отеля играла королевская труппа актеров. В театре бургундского отеля, премьером в котором был в то время известнейший актер Бельроз, играли трагедии, трагикомедии, пасторали и фарсы. Причем виднейшим драматургом отеля считался Жан де Ротру, большой любитель испанских драматургических образцов. Деду Крессе Бельроз своей игрой доставлял величайшее наслаждение, и внук вместе с дедом аплодировал Бельрозу. Но внуку гораздо больше этих трагедий, в которых выступал Бельроз, нравились бургундские фарсы, грубые и легкие фарсы, заимствованные большей частью у итальянцев и нашедшие в Париже прекрасных исполнителей, вольно жонглировавших злободневным текстом в своих смешных ролях. Да, показал дед Крессе на горе по клену отцу его сыну ход в бургундский отель. В глазах у Жана Батиста в течение нескольких лет, вертясь как в карусели, пролетели вымазанные мукой и краской или замаскированные педанты-доктора, скупые старики, хвастливые и трусливые капитаны. Под хохот публики легкомысленные жены обманывали ворчливых дураков мужей, и фарсовые сводницы-кумушки тарахтели, как сороки. Хитрые, легкие, как пух, слуги водили за нос стариков-горжебюсов, старых хрычей били палками и запихивали в мешки. И стены бургундского отеля тряслись от хохота французов. Посмотрев все, что можно было посмотреть в бургундском отеле, одержимые страстью обойщики перекочевывали в другой большой театр. Театр на болоте. Здесь царили трагедия и высокая комедия, лучшие образцы которой предоставил театру знаменитый драматург того времени Пьер Корнель. Мальчишка возвращался в дом отца с лихорадочным блеском в глазах и по ночам снова все видел во сне. В один из вечеров Крессе и внук вернулись домой возбужденные и, как обычно, несколько таинственные. Отец Поклен отдыхал в кресле после трудового дня. Он осведомился, куда дед водил своего любимца. Ну, конечно, они были в бургундском отеле на спектакле. «Что это вы так зачастили с ним в театр?» — спросил Поклен. «Уж не собираетесь ли вы сделать из него комедианта?» Дед положил шляпу, пристроил в угол трость, помолчал и сказал: «А дай Бог, чтобы он стал таким актером, как Бельроз!» Придворный обойщик открыл рот, помолчал. Потом осведомился, серьезно ли говорит дед. Но так как Крессе молчал, то Поклен сам развил эту тему, но в тонах иронических. Если, по мнению Людовика Крессе, можно желать стать похожим на комедианта Бельроза, то почему же не пойти и дальше? Вообще можно начать валять дурака, вместо того, чтобы заниматься делом. Что ж, горожане за это платят по 15 су с персоны. Вот уж воистину чудесная карьера для старшего сына придворного обойщика, которого знает, слава богу, весь Париж. Вот бы порадовались соседи, если бы Батист-младший, господин Поклен, за которым закрепляется звание королевского лакея, оказался бы на подмостках. В цехе обойщиков надорвали бы животики. Можно пойти и дальше. Если нельзя устроиться в труппе его величества, ведь не каждый же, господа, Бельроз, у которого, говорят, одних костюмов на 20 тысяч ливров. Да чего же не пойти играть на ярмарке? Можно изрыгать непристойнейшие шуточки, делать двусмысленные жесты. А чего же? Вся улица будет тыкать пальцами. «Виноват, я шучу», — сказал Поклен. «Но ведь шутили, конечно, и вы». Но неизвестно, шутил ли дед. точно так же, как неизвестно, что думал во время отцовских монологов малый Жан-Батист. А мне все-таки жаль бедного Поклена. Что же это за напасть в самом деле? В ноябре 1636 года померла и вторая жена его. Отец опять сидит в сумерках и тоскует. Он станет теперь совсем одинок. А у него теперь 6 детей, и лавка на руках, и поднимай на ноги всю ораву. Один, всегда один. И как на горе, в то же время, когда умерла Екатерина Флюрет, что-то сделалось с первенцем Жаном Батистом. 15-летний малый захирел. Он продолжал работать в лавке, жаловаться нельзя, он не лодорничал. Исхудал, засел у окна, стал глядеть на улицу, хоть на ней ничего и нет, ни нового, ни интересного. Стал есть без всякого аппетита. Наконец назрел разговор. «Рассказывай, что с тобой?» — сказал отец и прибавил глухо. «Уж не заболел ли ты?» Батист уперся глазами в тупоносые свои башмаки и молчал. «Тоска мне с вами», — сказал бедный вдовец. «Что мне делать с вами, детьми? Ты не томи меня, а рассказывай». Тут Батист перевел глаза на отца, а затем на окно и сказал: «Я не хочу быть обойщиком». Потом подумал и, очевидно, решившись развязать сразу этот узел, добавил: «Чувствую глубокое отвращение». Еще подумал и еще добавил: «Ненавижу лавку». И чтобы совсем доконать отца, еще добавил: «Всем сердцем и душой». После чего и замолчал. Произошла длиннейшая пауза. Что может помочь в таком казусном деле? Что сказать сыну? Батист уперся глазами в тупоносые свои башмаки и молчал. «Тоска мне с вами», — сказал бедный вдовец. «Что мне делать с вами, детьми? Ты не томи меня, а рассказывай». Тут Батист перевел глаза на отца, а затем на окно и сказал: «Я не хочу быть обойщиком». Потом подумал и, очевидно, решившись развязать сразу этот узел, добавил: «Чувствую глубокое отвращение». Еще подумал и еще добавил: «Ненавижу лавку». И чтобы совсем доконать отца, еще добавил: «Всем сердцем и душой». После чего и замолчал. Произошла длиннейшая пауза. Что может помочь в таком казусном деле? Что сказать сыну?
«Чего же ты хочешь?» — спросил отец.
«Учиться», — ответил Батист. В это мгновение кто-то нежно постучал тростью в дверь, и в сумерках вошел Луи Крессе.
«Вот», — сказал отец, указывая на плаёный воротничок, — «извольте видеть, не желает помогать мне в лавке, а намерен учиться».
«А в самом деле надо отдать его учиться!» — светло воскликнул дед.
«Ну, позвольте, он же учился в приходской школе».
«Ну, что такое приходская школа?» — сказал дед. «У мальчугана огромные способности».
«Выйди, Жан-Батист, из комнаты. Я поговорю с дедушкой».
Жан-Батист вышел, и между Крессе и Покленом произошел серьезнейший разговор. Знаменитый парижский Клермонский коллеж, впоследствии лицей Людовика Великого, действительно нисколько не напоминал приходскую школу. В коллеже
руководимом ректором отцом Жакобусом Дине, обучалось до 2000 мальчиков и юношей, дворян и буржуа, из которых 300 были интернами, а остальные — приходящими. Отцы-профессора читали клермонцам курсы истории, древней литературы, юридических наук, химии и физики, богословия и философии и преподавали греческий язык. О латинском даже упоминать не стоит. Клермонские лицеисты не только непрерывно читали и изучали латинских авторов, но обязаны были в часы перемен между уроками разговаривать на латинском языке. Были специальные часы для уроков танцев. В другие же часы слышался стук рапир. Во время торжественных актов клермонцы-интерны разыгрывали пьесы древнеримских авторов, преимущественно Публия Теренция и Сенеки. Вот в какое учебное заведение отдал своего внука Людовик Крессе.
«Видно уж такая судьба», — бормотал Поклен отец. «Ну что ж, передам дело второму сыну. А этот, может быть, станет адвокатом или нотариусом, или еще кем-нибудь».
Интересно знать, умерла ли мальчишеская страсть к театру у схоластика Батиста? Увы, ни в коей мере. Вырываясь в свободные часы из латинских тисков, он по-прежнему уходил на новый мост и в театры, но уже с некоторыми приятелями-клермонцами. И в годы своего пребывания в коллеже Батист основательно познакомился как с репертуаром болота, так и с бургундским отелем. Но этого мало. К концу своего учения в лицее Жан-Батист научился проникать не только в партер или ложи театра, но и за кулисы. Причем там и свел одно из важнейших в своей жизни знакомств. Познакомился он с женщиной. Ее звали Мадленою Бежар. И была она артисткой, причем некоторое время служила в театре на болоте. Мадлена была рыжеволосой, прелестной в обращении и, по общему признанию, обладала настоящим большим талантом. Мадлена была умна, обладала тонким вкусом и, кроме того, что составляло большую, конечно, редкость, была литературно образована и сама писала стихи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что очаровательная парижанка и актриса совершенно пленила клермонца, который был моложе ее на 4 года. Интересно, что Мадлена платила Жану Батисту взаимностью. Так вот, курс в коллеже продолжался 5 лет, заканчиваясь изучением философии как венцом, так сказать. И эти 5 лет Жан-Батист учился добросовестно, урывая время для посещения театров. Да, в Клермонском коллеже Жана Батиста дисциплинировали, научили уважать науки и показали к ним ход. Клермонский коллеж был закончен. Мой герой стал взрослым. «Потрудись отправиться в Орлеан», — сказал Поклен отец законченному клермонцу. — И держи экзамен на юридическом факультете. Получи ученую степень. Будь так добр, не провались, ибо денег на тебя ухлопано порядочно. И Жан-Батист поехал в Орлеан для того, чтобы получить юридический диплом. И твердо известно, что степень лиценциата прав Жан-Батист получил. Описываемое нами время было бурным временем для Франции. Тихой жизнь казалась только в Клермонском коллеже или в лавке у отца. Францию потрясали внешние войны и внутренние смуты, и это продолжалось много лет. В самом начале 1642 года король Людовик XIII и всесильный фактический правитель Франции кардинал герцог Арман Ришелье отправились на юг к войскам для того, чтобы отбивать у испанцев провинцию Руссельон. Королевские обойщики, их было несколько человек, службу при короле несли в очередь, причем на долю Поклена отца приходились весенние месяцы — апрель, май и июнь. Ввиду того, что Поклена отца в 1642 году в Париже задерживали его коммерческие дела, он решил отправить в качестве своего заместителя для службы в королевской квартире своего старшего сына. Несомненно, что у Поклена при этом была мысль приучить Жана Батиста к придворной жизни. Сын выслушал отцовское повеление и ранней весной двинулся на юг страны. Вот тут немедленно таинственный мрак поглотил моего героя, и никто не знает, что в точности происходило с ним на юге. Так или иначе, но осенью 1642 года Поклен вернулся в столицу и отсюда доложил, что службу свою он исполнил. Отец осведомился о том, что намерен дальше делать его наследник. Жан-Батист ответил, что ни в какие нотариусы он не пойдет, ученым стать не намерен, а более всего не желает иметь дело с обойной лавкой. Пойдет же он туда, куда тянет его с детства призвание, то есть в актеры.
Страницы романа Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера» читает Олег Басилашвили.
Описываемое нами время было бурным временем для Франции. Тихой жизнь казалась только в Клермонском коллеже или в лавке у отца. Францию потрясали внешние войны и внутренние смуты, и это продолжалось много лет. В самом начале 1642 года король Людовик XIII и всесильный фактический правитель Франции кардинал герцог Арман Ришелье отправились на юг к войскам для того, чтобы отбивать у испанцев провинцию Руссильон. Королевские обойщики, их было несколько человек, службу при короле несли в очередь, причем на долю Поклена отца приходились весенние месяцы – апрель, май и июнь. Ввиду того, что Поклена отца в 1642 году в Париже задерживали его коммерческие дела, он решил отправить в качестве своего заместителя для службы в королевской квартире своего старшего сына. Несомненно, что у Поклена при этом была мысль приучить Жана Батиста к придворной жизни. Сын выслушал отцовское повеление и ранней весной двинулся на юг страны. Вот тут немедленно таинственный мрак поглотил моего героя, и никто не знает, что в точности происходило с ним на юге. Так или иначе, но осенью 1642 года Поклен вернулся в столицу и отцу доложил, что службу свою он исполнил. Отец осведомился о том, что намерен дальше делать его наследник. Жан-Батист ответил, что ни в какие нотариусы он не пойдет, ученым стать не намерен, а более всего не желает иметь дело с обойной лавкой. Пойдет же он туда, куда тянет его с детства призвание, то есть в актеры. Когда отец несколько опомнился, он все-таки пытался сына отговорить и сказал ему все, что велел ему сказать отцовский долг, что профессия актера есть всеми презираемая профессия, что святая церковь изгоняет актеров из своего лона, что пойти на такое дело может лишь нищий или бродяга. Отец грозил, отец умолял. Иди, прошу тебя, иди и подумай, а потом уж приходи ко мне. Но сын наотрез отказался думать о чем бы то ни было. Находясь в отчаянии и не зная, что предпринять, Поклен отец направился к Жоржу Пинелю, который одно время занимался Жаном Батистом торговым счетоводством, прося его отговорить своего бывшего ученика. Покладистый Пинель действительно побеседовал с Жаном Батистом, а затем явился сообщить о результатах этой беседы Поклену отцу. Оказалось, что, по словам Пинеля, Жан-Батист его совершенно убедил, и что он, Пинель, оставляет навсегда занятия счетоводством и поступает вместе с Жаном Батистом на сцену. Было 6 января, день весьма памятный в жизни отца. Ну что же, ты стоишь на своем? Спросил Поклен. Да, решение мое неизменно, ответил сын, в котором, очевидно, текла кровь Крессе, а не Покленов. Отец выдал сыну 630 ливров, и с этими деньгами сын покинул отцовский дом. Направился он прямо на Королевскую площадь, в некое семейство, которое было бесконечно мило его сердцу. Это было семейство Бежаров. Жозеф Бежар, он же сьер Бельвиль, мелкий чиновник в главном управлении вод и лесов, проживал в Париже вместе со своей супругой, урожденной Мари Эрве, и имел 4 детей. Семейство было замечательно тем, что оно все, начиная с самого сьера Бельвиля, пылало страстью к театру. Дочь Мадлена, которую мы уже знаем, была профессиональной и прекрасной актрисой. Старший сын Жозеф и 19-летняя, следующая за Мадленой по возрасту, дочь Женевьева, не только играли в любительских спектаклях, но и мечтали о создании театра. Самый младший сын Луи, конечно, стремился вслед за старшими в театр и не попал еще в него только по молодости лет, ему было около 13. Бежар Бельвиль относился совершенно поощрительно к занятиям детей, потому что и сам пробовал подвязаться в театре, а любящая мать ничего не имела против увлечения детей. Трудно было подобрать более подходящую компанию для Жана Батиста. Но не одна только любовь к театру связывала Поклена с Бежарами. Нет никакого сомнения в том, что Мадлена и Поклен уже любили друг друга. Итак, в январе 1643 года Поклен явился с наследственными деньгами к Бежарам, и тогда необыкновенная работа закипела в доме на Королевской площади. К Бежарам сбежались какие-то сомнительные, в театральном смысле, молодые люди, а за ними явились уже опытные профессиональные актеры. Дело созрело летом 1643 года. 30 июня в доме вдовы Марии Эрвер, сьер Бельвиль скончался в марте этого же года, был заключен торжественный договор в присутствии господина Маришаля, адвоката парижского парламента. Акт извещал о том, что компания из 10 человек основывает новый театр. Вот куда ушли деньги Поклена. Кроме того, деньги на основание театра дала Мадлена, которая отличалась большой бережливостью и успела скопить порядочную сумму за время своей артистической предшествующей деятельности. Нечаявшая души в своих детях Мария Эрве наскребла последние крохи и тоже ввергла свой капитал в это предприятие. Остальные, насколько можно понять, были голы, как соколы, и могли внести в предприятие только свою энергию и талант, а Пинель — свой жизненный опыт. Без излишней скромности группа наименовала будущий театр «блестящим театром», а все входящие в него называли себя «дети семьи», из чего можно заключить, что между новыми служителями МУС царствовало то самое согласие, благодаря которому, по мнению Аристотеля, держится вся Вселенная. Жан-Батист Поклен с момента основания «блестящего театра» перестал существовать. И вместо него в мире появился Жан-Батист Мольер. Образование новой труппы в Париже произвело большое впечатление. И актеры бургонского отеля немедленно назвали компанию детей семьи шайкой оборванцев. Шайка пропустила эту неприятность мимо ушей и энергичнейшим образом принялась за дела. И, наконец, вечер под новый 1644 год театр открылся трагедией. Просто страшно рассказывать о том, что произошло дальше. Был ли еще такой провал у какого-нибудь театра в мире? И с каждым днем все шло хуже и хуже. Публика держала себя безобразно и позволяла себе мрачные выходки, например, ругаться вслух во время представления. Да, в труппе была Мадлена, замечательная актриса, но она одна ведь не могла разыграть всю трагедию. О, милая подруга Жана Батиста Мольера! Она приложила все усилия к тому, чтобы спасти блестящий театр. Мадлена обратилась к графу де Модену, и тот выхлопотал братству нельских несчастливцев право именоваться труппой его королевского высочества принца Гастона Орлеанского. Лукавый Жан Мольер обнаружил сразу же в себе задатки настоящего директора театра и, немедленно пригласив танцовщиков, поставил ряд балетов для кавалеров принца. Кавалеры остались к этим балетам равнодушны. Тогда в один из вечеров упорный Жан-Батист объявил Мадлене, что вся соль в репертуаре, и пригласил в труппу Николая де Фонтена, актера и драматурга. «Нам нужен блестящий репертуар», — сказал ему Мольер. Де Фонтен объявил, что он понял Мольера, и с завидной быстротой представил театру свои пьесы. Но парижская публика не пожелала смотреть ни блестящую Олимпию, ни блестящего Бассу. Когда кончились сбережения Мадлены, дети семьи явились к Марии Эрве, и та, впервые заплакав при виде детей, отдала им последние деньги. Затем отправились на рынок к Жану Батисту Поклену, отцу. Тягостнейшая сцена произошла в лавке. В ответ на просьбу денег Поклен сперва не мог произнести ни одного слова. И, вообразите, он дал денег. Мольеру удалось снискать покровительство Генриха де Гиза Лотарингского, и герцог великодушно подарил труппе свой богатейший гардероб. Братство надело роскошные костюмы, а шитые золотом ленты заложило ростовщикам. Но ленты не помогли. Братство дрогнуло. Первыми бежали, не выдержав лишений, Пинель, Бонанфан, а затем Бейс. Несколько времени продолжалась тяжкая агония блестящего театра. Продали все, что можно было продать. Костюмы, декорации. Осенью 1645 года блестящий театр навеки прекратил свое существование. Этой же осенью в тесной квартирке на улице Жардан-Сен-Поль вечером при свечке сидела женщина. Перед нею стоял мужчина. Три тяжких года, долги, ростовщики и унижения резчайше его изменили. В углах губ у него залегли язвительные складки опыта, но стоило только всмотреться в его лицо, чтобы понять, что никакие несчастья его не остановят. Этот человек не мог сделаться ни адвокатом, ни нотариусом, ни торговцем мебелью. Перед рыжеволосой Мадленой стоял прожженный профессиональный 24-летний актер, видавший всякие виды. Прогоревший начисто глава блестящего театра подошел к окну и в виртуозных выражениях проклял Париж вместе со всеми его предместьями. Потом он обругал парижскую публику, которая ничего не понимает в искусстве. Он долго еще болтал языком, не получая ответа, и, наконец, спросил в отчаянии. «Теперь, конечно, и ты покинешь меня. Что ж, ты можешь пытаться поступить в бургундский отель». Перед рыжеволосой Мадленой стоял прожженный профессиональный 24-летний актер, видавший всякие виды. Прогоревший начисто глава блестящего театра подошел к окну и в виртуозных выражениях проклял Париж вместе со всеми его предместьями. Потом он обругал парижскую публику, которая ничего не понимает в искусстве. Он долго еще болтал языком, не получая ответа, и, наконец, спросил в отчаянии. «Теперь, конечно, и ты покинешь меня. Что ж, ты можешь пытаться поступить в бургундский отель». Рыжая Мадлена выслушала весь этот вздор, помолчала, а затем они стали шептаться. Но что они придумали, нам неизвестно. Совершенно неизвестно, куда после этого девался мой герой. Он провалился как бы сквозь землю и исчез из Парижа. Год о нем не было ни слуху, ни духу. Но есть свидетели, которые показывали, что летом 1646 года из Парижа через Сен-Жерменское предместье вышел и направился на юг Франции бедный обоз. Повозки, нагруженные кое-каким скарбом, тащили тощие валы. На головной повозке помещалась закутавшаяся от пыли в плащ рыжеволосая женщина, и эта женщина была никто иная, как Мадлен Обежар. Пленительная актриса не покинула в трудную минуту своего возлюбленного, проигравшего свой первый бой в Париже. Она не пыталась уйти в театр на болоте или в бургундский отель. Она была верная и сильная женщина, да знают это все. Вел этот караван, как нетрудно догадаться, Жан-Батист Мольер. Короче говоря, когда блестящий театр погиб, Мольер из-под развалин его вывел остатки верной братской гвардии и посадил их на колеса. Этот человек не мог существовать вне театра ни одной секунды, и у него хватило сил после трехлетней работы в Париже перейти на положение бродячего комедианта. У себя на повозке, в узлах, предводитель каравана вез пьесы Тристана, Маньона и Корнеля. Первое время кочевникам пришлось чрезвычайно трудно. Бывало, что приходилось спать на сеновалах, а играть в сараях, повесив вместо занавеса какие-то грязные тряпки. Иногда, впрочем, попадали в богатые замки. И если вельможный владелец от скуки изъявлял желание посмотреть комедиантов, актеры Мольера играли в приемных. Приезжая в новые места, актеры прежде всего почтительно снимали истасканные шляпы и шли к местным властям просить разрешения поиграть для народа. Местные власти, как им и полагается, обращались с комедиантами нехорошо, дерзко и чинили им бессмысленные препятствия. Духовенство всюду встречало лицедеев недоброжелательно. Тогда приходилось идти на хитрые уловки, например, предлагать первый сбор в пользу монастыря или на нужды благотворительности. Этим способом очень часто можно было спасти спектакль. Так шли и шли, делая петли по Франции. В 1647 году комедианты пришли в город Бордо, провинцию Гиень. Тут, на родине прекрасных бордосских вин, солнце впервые улыбнулось отощавшим комедиантам. Считалось, что Гиенью правил Бернар де Ногаре, герцог де Пернон. Однако все знали, что действительным губернатором этой провинции была некая госпожа по имени Нанон де Лартик. И худо приходилось Гиене при этой даме. И тут случилось так, что утомленная управлением провинции госпожа де Лартик впала в меланхолию. И герцог де Пернон решил ее рассеять, устроив ряд праздников и спектаклей на реке Гароне. Как нельзя более кстати принесла судьба Мольера в Гиень. Герцог принял комедиантов с распростертыми объятиями, и тут в карманах их впервые послышался приятный звон золота. Весной 1651 года Мольер опять побывал в Париже, причем взял взаймы у отца 1975 ливров, убедительно доказав отцу, что без этих денег ему петля, потому что ему надо платить еще остатки долгов по блестящему театру. Расплатившись с кем надо было в Париже, он опять пустился странствовать со своей труппой. Тут выяснилось одно очень важное обстоятельство. Оказалось, что господин Мольер чувствует склонность не только к игре в пьесах, но и к сочинению пьес самолично. Несмотря на каторжную дневную работу, Мольер начал по ночам сочинять вещи в драматургическом роде. Несколько странно то, что человек, посвятивший себя изучению трагедии и числящийся на трагическом амплуа, стал писать веселые, бесшабашные одноактные фарсы, в которых подражал итальянцам, большим мастерам этого рода искусства. Фарсы эти очень понравились компаньонам Мольера, их ввели в репертуар. Наибольшим успехом в этих фарсах стал пользоваться у публики сам Мольер, игравший смешные роли, преимущественно с гонорелей. Итак, предводитель бродячей труппы играл в чужих трагедиях трагические роли,
а в своих фарсах комические. Тут обнаружилось одно обстоятельство, поразившее нашего героя до глубины души. В трагических ролях он имел в лучшем случае средний успех, в худшем проваливался начисто, причем с горестью надо сказать, что последнее бывало нередко. Но лишь только после трагедии давали фарс, и Мольер, переодевшись, превращался из Цезаря в Сганарелля, дело менялось в ту же минуту. Публика начинала хохотать, публика аплодировала, происходили овации. На следующие спектакли горожане несли деньги. Но чем же объяснить это? Почему трагик в трагическом проваливался, а в комическом имел успех? Объяснение может быть только одно. И очень простое. Не мир ослеп, как полагал считающий себя зрячим Мольер, а было как раз наоборот. Мир великолепно видел, а слеп был один господин Мольер. Вот в чем была одна из причин трагического провала блестящего театра. Она крылась в самом Мольере. Дело было в полном отсутствии трагедийных данных. Но пойдем далее за мольеровским караваном. По югу Франции пробежал из селения в селение, из города в город слух, что появился некий Мольер, который замечательно со своей труппой играет смешные пьесы. В то время, как о нем заговорили, ему исполнилось 30 лет. И 30-летний, полный горького опыта, достаточно закаленный актер и драматург, в силу которого в труппе очень начинали верить, в конце 1652 года подходил к городу Лиону, везя в своей повозке, кроме нескольких фарсов, большую комедию под названием «Шалый или все не вовремя». Несколько странно то, что человек, посвятивший себя изучению трагедии и числящийся на трагическом амплуа, стал писать веселые, бесшабашные, одноактные фарсы, в которых подражал итальянцам, большим мастерам этого рода искусства. Фарсы эти очень понравились компаньонам Мольера, их ввели в репертуар. Наибольшим успехом в этих фарсах стал пользоваться у публики сам Мольер, игравший смешные роли, преимущественно с Сганарелли. Итак, предводитель бродячей труппы играл в чужих трагедиях трагические роли, а в своих фарсах комические. Тут обнаружилось одно обстоятельство, поразившее нашего героя до глубины души. В трагических ролях он имел в лучшем случае средний успех, в худшем проваливался начисто, причем с горестью надо сказать, что последнее бывало нередко. Но лишь только после трагедии давали фарс, и Мольер, переодевшись, превращался из Цезаря в Сганарелля, дело менялось в ту же минуту. Публика начинала хохотать, публика аплодировала, происходили овации. На следующие спектакли горожане несли деньги. Но чем же объяснить это? Почему трагик в трагическом проваливался, а в комическом имел успех? Объяснение может быть только одно. И очень простое. Не мир ослеп, как полагал считающий себя зрячим Мольер, а было как раз наоборот. Мир великолепно видел, а слеп был один господин Мольер. Вот в чем была одна из причин трагического провала блестящего театра. Она крылась в самом Мольере. Дело было в полном отсутствии трагедийных данных. Но пойдем далее за мольеровским караваном. По югу Франции пробежал из селения в селение, из города в город слух, что появился некий Мольер, который замечательно со своей труппой играет смешные пьесы. В то время, как о нем заговорили, ему исполнилось 30 лет. И 30-летний, полный горького опыта,
достаточно закаленный актер и драматург, в силу которого в труппе очень начинали верить, в конце 1652 года подходил к городу Лиону, везя в своей повозке, кроме нескольких фарсов, большую комедию под названием «Шалый или все не вовремя». Караван подходил к Лиону бодро. Актеры оперились достаточно. На них были уже хорошие кафтаны, повозки их распухли от театрального и личного скарба. Актеры уже не дрожали при мысли о неизвестности, которая ждет их в Лионе. Сила мольеровских фарсов им была известна точно, а «Шалый» им чрезвычайно нравился. Они не испугались, когда громадный город в зимнем тумане развернулся перед ними. Насчет «Шалого» актеры не ошиблись. Пьеса была сыграна в январе 1653 года и имела у лионцев успех не простой, а чрезвычайный. После премьеры публика бросилась в кассу валом. Находившаяся в то время в городе бродячая труппа некоего Метала поняла, что песня ее спета и что она прогорела. Бешено проклиная мальчишку Мольера, Метала распустил свою труппу, и лучшие его комедианты явились к Мольеру и просили его взять их к себе. Ценный подарок получил господин Мольер от господина Метала, которого он задушил своим шалым. К Мольеру пришла госпожа Екатерина Леклер-Дюрозе, а по мужу Дебри, и тотчас была принята на амплуа любовниц. Вслед за нею пришла совсем молоденькая, но уже прогремевшая всюду, где бы она ни выступала, госпожа де Горла, носившая двойное имя Тереза Маркиза, дочка балаганного комедианта, сама с детских лет выступавшая в балагане и сложившаяся к юности как первоклассная трагическая актриса и неподражаемая танцовщица. В труппе Мольера Тереза произвела сильнейшее впечатление. Ее красота и танцы поразили актеров. Успех Терезы был головокружительный. Для Мадлены появление Дебри и де Горла было тяжким ударом. До сих пор она не имела соперниц в труппе. В Лионе же их появилось сразу две, и обе чрезвычайно сильные. Мадлена поняла, что ей придется уступить главные роли им. Так и случилось. В начале следующего 1658 года труппа пошла в Гренобль, где играла во время карнавала, потом последний раз побывала в Лионе, и вдруг Мольер повел ее, пересекая всю Францию и нигде не останавливаясь, в город Руан. Он прошел со своим караваном невдалеке от Парижа, но даже не повернул его в сторону головы. И он пришел в Руан, в котором 15 лет назад появился с неопытными детьми семьи, чтобы играть на руанской ярмарке. Теперь было совсем иное. Пришел 37-летний опытнейший актер, первого ранга комик в сопровождении прекрасных актеров. Слух о Мольере ворвался в Руан как огонь. Мольер вошел в Руан, занял зал двух мавров и начал свои представления. Прежде всего здесь состоялась встреча Мольера с лучшим из всех драматургов Франции Пьером Корнелем, пьесы которого уже давно играл Мольер. И Корнель сказал, что труппа Мольера – блестящая труппа. Играя в Мавританском зале и время от времени давая представления в пользу Божьего дома в Руане, Мольер окончательно покорил город. Но, кроме того, не говоря никому ничего в труппе, за исключением, конечно, Мадлены, он в течение лета раза три тайно побывал в Париже. Вернувшись в последний раз из столицы, Мольер, наконец, открыл труппу. Свой план. Оказалось, что он проник, опираясь на некоторые лестные рекомендации, в придворные круги и добился того, что был представлен
его высочеству Филиппу Орлеанскому, единственному брату ныне царствующего короля Людовика XIV.
Актеры слушали директора в полном молчании.
Тогда Мольер сказал еще больше. Он сказал, что единственный брат короля, наслышавшись о его труппе, хочет взять ее под свое покровительство и очень возможно, что даст ей свое имя.
Тут сердце у актеров упало, руки их задрожали, у них вспыхнули глаза, и слово «Париж» загремело в мавританском зале.
Согласно королевскому распоряжению, господин Мольер двинулся во дворец Малый Бурбон, чтобы в нем под одной кровлей по-братски разместиться с итальянской труппой. Дни спектаклей поделили с итальянцами легко. Мольер должен был играть в понедельник, вторник, четверг и субботу. После терзаний любви итальянская труппа почувствовала опасность соседства с французом Мольером. Столичная публика, привыкшая посещать только итальянские дни в Бурбоне, пошла теперь валом и в мольеровские дни. Золотые пистоли потекли в кассу бывших бродячих, а ныне оседлых комедиантов принца Орлеанского. Актерские пои увеличились, а о Мольере заговорили в Париже шумно. Очень скоро выяснилось, что Мольер, как говорится, драматург Божьей милостью. Он работал с очень большой быстротой и легко владел стихом. В то время как в парижских салонах литераторы, а в бургонском отеле актеры поносили его, Мольер писал новую комедию в стихах, и весной она была готова. В мае 28 числа 1660 года он разыграл ее. Она называлась «Сгонорель» или «Мнимый рогоносец». Мольер исполнял роль Сгонореля. Время было глухое, так как короля не было в Париже, в связи с чем отбыли и многие знатные люди. Тем не менее, пьеса привлекла острое внимание публики. Тем более, что на первом же ее представлении разразился скандал. Некий буржуа поднял страшный шум в партере, публично заявляя, что это именно его господин де Мольер осрамил, выведя в комедии в виде Сгонореля. Натурально, партеру он доставил величайшее удовольствие своим выступлением. Шутники веселились, слушая бушующего буржуа, который угрожал пожаловаться полиции на комедианта, затрагивающего семейную жизнь честных людей. Здесь, конечно, недоразумение. Никакого отдельного буржуа Мольер не имел в виду, сочиняя Сгонореля, а вывел на сцену общий тип ревнивца и жадного собственника. Есть подозрение, что многие узнали себя в этом Сгонореле, но были умнее того буржуа, который кричал в партере. Крупной ошибкой Мольера этого периода жизни было то, что он прислушивался к тому плохому, что о нем говорят, и оскорбления, которые ему следовало оставлять без всякого внимания, задевали его. С первых же дней появления на сцене его комедий, а также маленьких шуток-фарсов, которые он ставил наряду с пьесами большого репертуара, литераторы Парижа дружно стали говорить, что Мольер – пустой гаер, не способный подняться до разрешения тем в серьезном плане. И таких лиц были десятки. Правда, им противостояли некоторые единицы, и в число их вошел знаменитый и высокоталантливый баснописец Ла Фонтен, ставший с течением времени лучшим другом Мольера. 20 февраля 1662 года в церкви Сен-Жермен-де-Локсеруа происходило венчание. Рядом с сутуловатым, покашливающим директором полирояльской труппы Жаном Батистом Мольером стояла под венцом девушка лет 20, некрасивая, большеротая, с маленькими глазами, но очень привлекательная и кокетливая.
С первых же дней появления на сцене его комедий, а также маленьких шуток-фарсов, которые он ставил наряду с пьесами большого репертуара, литераторы Парижа дружно стали говорить, что Мольер – пустой гаер, не способный подняться до разрешения тем в серьезном плане. И таких лиц были десятки. Правда, им противостояли некоторые единицы, и в число их вошел знаменитый и высокоталантливый баснописец Ла Фонтен, ставший с течением времени лучшим другом Мольера. 20 февраля 1662 года в церкви Сен-Жермен-де-Локсеруа происходило венчание. Рядом с сутуловатым, покашливающим директором полирояльской труппы Жаном Батистом Мольером стояла под венцом девушка лет 20, некрасивая, большеротая, с маленькими глазами, но очень привлекательная и кокетливая. Девушка была разодета по самой последней моде и стояла, гордо откинув свою голову назад. Орган гудел над венчающимися, но ни органные волны, ни хорошо знакомая латынь не доходили до сознания жениха, охваченного страстью к своей невесте. Позади венчающихся стояли полирояльские актеры и группа родственников, в которой можно было разглядеть старенького и седого королевского обойщика Жана Батиста Поклена, мать Бежаров, госпожу Эрве Бежар, Мадлену, которая стояла со странным и как бы окаменевшим лицом. Иссушающая страсть замучила Мольера, и вот он добился своего. Мадемуазель Мену, она же Арманда, стоит рядом с ним под венцом. Вот он, мой герой, стоит под венцом с девушкой, которой он вдвое старше. Орган гудит над ними мрачно, предсказывая всевозможные бедствия в этом браке. И все эти предсказания оправдаются. После свадьбы директор Пале-Рояля покинул свою квартиру на улице Святого Фомы Луврского и приехал с молодой женой на улице Ришелье, захватив с собой отравляющего ему жизнь лакея Провансаля и служанку Луизу Лефебр. Там, на улице Ришелье, несчастья начались в самом непродолжительном времени. Выяснилось, что супруги совершенно не подходят друг другу. Стареющий и больной муж по-прежнему страстно любил свою жену, но жена его не любила. И жизнь их очень скоро стала адом. Как тяжко ни жили супруги Мольер, у них все же 19 января 1664 года появился на свет мальчик. В период между рождением и крещением ребенка Мольер подготовил и поставил свою новую комедию «Вынужденный брак». Собственно, это была одноактная пьеса, но, зная, насколько король любит балет, Мольер ввел в нее многочисленные танцевальные номера, расширив ее до трех актов. Пышная комедия-балет была представлена 29 января в королевских покоях в Лувре с большим блеском. Причем в одном из балетных выходов второго акта, первого египтянина, танцевал в паре с маркизом Вильруа король Франции. Вот до какой степени он любил балет. Кроме короля, в спектакле принял участие его брат, игравший роль одного из поклонников жены с Гонореля, и целый ряд придворных, из которых трое изображали цыган и четверо чертей. Решительно все выразили ту мысль, что лучше всех в спектакле был первый египтянин. Мы молчим. Но про себя таим мысль, что лучше всех спектакли были с Гонорель в исполнении Мольера и Панкрас с Марфуриусом в исполнении Брекура и Дюкруази. Из Лувра пьеса была перенесена на родную сцену в Пале-Рояль в своем одноактном виде, без дорогостоящего балета, но особенного успеха не имела. Мольер же получил возможность вернуться к текущему репертуару и к делам своей семьи. Он совершил переезд, который многим показался очень странным. Покинул свою квартиру на улице Рюшелье и перебрался с женой на прежнее место, на угол Королевской площади и улицы Фомы Луврского, и зажил там в одном доме с Мадленою Бежар и с госпожой Дебри. Переехав, Мольер продолжал, несмотря на тяжелое душевное состояние, порывисто работать над одной большой вещью. Производил он эту работу в тайне. Но королю, который теперь благосклонно следил за работами Мольера, обольстившего его своими балетами, он всеподданнейше сообщил, что пишет большую комедию о ханже и лицемерии. 12 мая Мольер, предупредив короля, что пьеса еще не готова, показал двору и королю три акта из этой самой таинственной пьесы о ханже, называвшейся «Тартюф» или «Лицемер». Я буду краток. В этой пьесе был изображен полнейший законченный мошенник, лгун, негодяй, доносчик и шпион, лицемер, развратник и соблазнитель чужих жен. Этот самый персонаж, явно опасный для окружающего общества, был никем иным, как священнослужителем. Все его речи были переполнены сладкими, благочестивыми оборотами, и более того, свои пакостные действия герой на каждом шагу сопровождал цитатами из Священного Писания. «Я не считаю нужным ничего прибавлять к сказанному». Это представление было разыграно в присутствии короля, королевы-матери, религиознейшей женщины, и бесчисленных придворных, среди которых многие были ревностными членами прогремевшего несколько ранее духовного общества «Компании святых даров». Комедия о Тартюфе началась при общем восторженном и благосклонном внимании, которое тотчас же сменилось величайшим изумлением. К концу уже третьего акта публика не знала уже, что и думать. И даже у некоторых мелькнула мысль, что, может быть, господин де Мольер и не совсем в здравом уме. Многострадальные светские маркизы привыкли уже к тому, что король их отдал как бы в аренду на растерзание Мольеру. С гонорели, лавочники получили то же, что им полагалось. Но в Тартюфе Мольер вторгся в такую область, в которую вторгаться не полагалось. Переехав, Мольер продолжал, несмотря на тяжелое душевное состояние, порывисто работать над одной большой вещью. Производил он эту работу в тайне. Но королю, который теперь благосклонно следил за работами Мольера, обольстившего его своими балетами, он всеподданнейше сообщил, что пишет большую комедию о ханже и лицемерии. 12 мая Мольер, предупредив короля, что пьеса еще не готова, показал двору и королю три акта из этой самой таинственной пьесы о ханже, называвшейся «Тартюф» или «Лицемер». Я буду краток. В этой пьесе был изображен полнейший законченный мошенник, лгун, негодяй, доносчик и шпион, лицемер, развратник и соблазнитель чужих жен. Этот самый персонаж, явно опасный для окружающего общества, был никем иным, как священнослужителем.
Все его речи были переполнены сладкими, благочестивыми оборотами, и более того, свои пакостные действия герой на каждом шагу сопровождал цитатами из Священного Писания. «Я не считаю нужным ничего прибавлять к сказанному». Это представление было разыграно в присутствии короля, королевы-матери, религиознейшей женщины, и бесчисленных придворных, среди которых многие были ревностными членами прогремевшего несколько ранее духовного общества «Компании святых даров». Комедия о Тартюфе началась при общем восторженном и благосклонном внимании, которое тотчас же сменилось величайшим изумлением. К концу уже третьего акта публика не знала уже, что и думать. И даже у некоторых мелькнула мысль, что, может быть, господин де Мольер и не совсем в здравом уме. Многострадальные светские маркизы привыкли уже к тому, что король их отдал как бы в аренду на растерзание Мольеру. С гонорели лавочники получили то же, что им полагалось. Но в Тартюфе Мольер вторгся в такую область, в которую вторгаться не полагалось. Возмущение созрело с необычайной быстротой и выразилось в гробовом молчании. Случилась неслыханная вещь. Королева-мать демонстративно покинула Версаль. А далее события приняли очень серьезный характер. Перед глазами короля вдруг возникла огненная мантия, и предстал перед ним не кто-нибудь, а архиепископ города Парижа, кардинал Ардуэн де Бомон де Перификс, и стал очень настойчиво и внушительно умолять короля тотчас же запретить представление Тартюфа. Когда больной, кашляющий и уже раздражавшийся при виде людей, Мольер вернулся к своим полирояльским делам, выяснилось, что сборы в театре падают. Смерть Тартюфа резала во всех отношениях директора. Он погрузился в изучение испанских легенд. Ссорясь с женой, ворча и кашляя, он сидел у себя в кабинете над фолиантами и марал бумагу. Образ прелестного соблазнителя, Дон Жуана Тенорио, соткался перед ним во время ночных бдений и поманил его. Тема бродила по разным странам и привлекала всех, в том числе и французов. Совсем недавно и в Лионе, и в Париже французы играли пьесы о Дон Жуане или Каменном госте, который в руках первого переводчика испанской пьесы, принявшего слово «гость» за слово «пир», превратился в каменный пир. Мольер увлекся и стал писать своего собственного Дон Жуана и сочинил очень хорошую пьесу со странным фантастическим концом. Его Дон Жуан был поглощен адским пламенем. Премьера была сыграна 15 февраля 1665 года. Дон Жуана играл Лагранж, его слугу с гонореля Мольер. Парижане были потрясены Дон Жуаном. Следовало бы ожидать, что автор, потерпевший тяжелый удар в связи с Тартюфом, немедленно раскается и предъявит публике произведение, не затрагивающее устоев и вполне приемлемое. Не только этого не случилось, но скандал по поводу Дон Жуана получился не меньше, если не больше, чем по поводу Тартюфа. И в особенности потому, что Дон Жуан зазвучал со сцены, а Тартюф все-таки был известен только ограниченному кругу людей. Герой Мольера Дон Жуан явился полным и законченным атеистом. Причем этот атеист был остроумнейшим, бесстрашным и неотразимо привлекательным, несмотря на свои пороки, человеком. Доводы Дон Жуана были всегда разительны, как удары шпагой. И этому блистательному вольнодумцу Мольер противопоставил в виде оппонента лакея его, с гонореля,
трусливую и низменную личность. Ревнители благочестия были совершенно подавлены, а затем подавленность их сменилась яростью. «Нельзя же в самом деле, — говорили они, — заставить Дон Жуана произносить дерзновенные речи, а защиту религии и божественного начала поручить дураку-лакею. В какой же мере он может противостоять своему блистательному противнику?» Вообще говоря, пожелания о том, чтобы директора Пале-Рояля поразил небесный гром, раздавались все чаще и чаще. Дон Жуан прожил на сцене недолго и после 15-го представления был запрещен. Не мешает добавить, что благодаря Дон Жуану Мольер поссорился еще с целой корпорацией ученых людей в Париже, а именно с врачами, допустив по их адресу резкие насмешки в комедии. Нажив себе таким образом новых врагов, Мольер вступил в глухой сезон. Томительное лето тянулось долго и безрадостно. Дома приходилось ссориться с беременной и ставшей раздражительной женой и яростно и бесполезно ругаться по поводу падения сборов в кассе. Бороться же с этим падением после потери Тартюфа и Дон Жуана было очень трудно. 4 августа Арманда разрешилась от бремени и принесла своему мужу дочь. Через несколько дней после рождения мольеровской дочери произошло событие, очень оживившее настроение в труппе. В памятную пятницу 14 августа 1665 года, когда труппа была в Сен-Жермен-ан-Ле, король объявил сьору де Мольеру его высочайшее повеление. Отныне труппа переходит в собственное ведение короля и будет носить название «Труппы короля в Пале-Рояле». В связи с этим труппе назначается содержание в размере 6000 ливров в год. Ликование актеров было чрезвычайно велико, и на королевскую милость нужно было ответить как должно. Мольер и ответил бы немедленно, если бы не одно обстоятельство. Он очень сильно хворал. Весь организм его расстроился. У него появились какие-то изнурительные боли в желудке, по-видимому, нервного происхождения, которые почти никогда не отпускали его. Кроме того, он все сильнее и сильнее кашлял, а однажды произошло кровохарканье. В связи с этим к Мольеру был вызван консилиум врачей. Но лишь только Мольеру стало легче, он показал такой эксперимент в области драматургии, какой, можно ручаться, не удастся никакому драматургу в мире. В течение 5 дней он сочинил, прорепетировал и сыграл трехактную комедию-балет с прологом. Эта пьеса, показанная 15 сентября в Версале и называвшаяся «Любовь-целительница» или «Врачи», доставила королю большое удовольствие. Затем ее перевели в Пале-Рояль, и там она стала давать приличные сборы. Причем и вокруг нее разыгрался обычный для Мольера скандал. На сей раз был серьезнейшим образом оскорблен весь французский медицинский факультет, потому что в пьесе были выведены 4 врача, и все они представляли собою чистокровных шарлатанов. Что привело Мольера к ссоре с докторами? Мы уже знаем, что Мольер все время хворал. Хворал безнадежно, затяжным образом, постепенно все более впадая в ипохондрию, изнурявшую его. Он искал помощи и бросался к врачам, но помощи от них он не получил. И, пожалуй, он был прав в своих нападках на врачей, потому что время Мольера было одним из печальнейших времен в истории этого великого искусства, то есть медицины. Консилиум 4 шарлатанов на сцене шел под величайший смех публики, и не мудрено, что ненависть к Мольеру среди врачей достигла после представления «Любви-целительницы» необыкновенной степени. Мольер не любил деревни и природы. Наш комедиант был настоящим городским человеком, сыном Парижа. Но несчастная семейная жизнь и никогда не прекращающаяся многолетняя работа истощили его. И изгнание в деревню стало для него необходимым. Он ограничил свою связь с Парижем, бывая только в театре и при дворе, а дни, свободные от спектаклей, проводил в отельской мансарде, глядя, как меняется в разные времена года Бофоровский парк. В начале 1669 года король сказал, призвав к себе Мольера: «Я разрешаю вам играть Тартюфа». Мольер взялся за сердце, но справился с собой, поклонился королю почтительно и вышел. Он тотчас же начал репетиции. Премьера воскресшей пьесы, которая теперь носила название «Тартюф или обманщик», состоялась 5 февраля. Мольер не любил деревни и природы. Наш комедиант был настоящим городским человеком, сыном Парижа. Но несчастная семейная жизнь и никогда не прекращающаяся многолетняя работа истощили его, и изгнание в деревню стало для него необходимым. Он ограничил свою связь с Парижем, бывая только в театре и при дворе, а дни, свободные от спектаклей, проводил в отельской мансарде, глядя, как меняется в разные времена года Бофоровский парк. В начале 1669 года король сказал, призвав к себе Мольера: «Я разрешаю вам играть Тартюфа». Мольер взялся за сердце, но справился с собой, поклонился королю почтительно и вышел. Он тотчас же начал репетиции. Премьера воскресшей пьесы, которая теперь носила название «Тартюф или обманщик», состоялась 5 февраля. Сказать, что пьеса имела успех, было бы мало. Премьера «Тартюфа» была театральным событием в Париже. Сбор дошел до цифры, никогда не бывавшей – 2860 ливров. «Тартюф» прошел в сезоне 37 раз, и когда сводили отчет по окончании сезона, выяснилось, что «Скупой» дал 10 500 ливров, «Жорж Данден» – 6 тысяч, «Амфитрион» – 2130 ливров, «Мизантроп» – 2000, а «Тартюф» – 45 тысяч. Люди, которые жили вместе с моим героем, один за другим начинают покидать мир. Через 20 дней после премьеры «Тартюфа» скончался одряхлевший отец Мольера, Жан-Батист Поклен. Когда настала зима 1671 года, Мольер помирился со своей женой и, покинув отель, вернулся в Париж. В это время он заканчивал работу над пьесой «Ученые женщины», написанной им не по заказу, а для себя. Работал он над ней урывками, то возвращаясь к ней, то оставляя ее. В то время, когда он писал «Ученых женщин», в том же доме, где он жил с Армандой, в маленькой комнате в верхнем этаже, тяжко хворала Мадлена Бежар. Театр она уже покинула, сыграв свою последнюю роль Нерины в «Господине Пурсуньяке». Мадлена покинула не только театр. Она вообще отказалась от всего мирского. Стала необыкновенно религиозной, непрестанно молилась, оплакивала свои грехи
и беседовала только со священником или со своим нотариусом. В январе 1672 года ей стало совсем худо. Она лежала на кровати, в изголовье которой висело распятие, совершенно неподвижно. Смерть Мадлены произошла 17 февраля 1672 года. А примерно через месяц в Пале-Рояле играли премьеру ученых женщин. Наиболее тонкие из парижан ставили эту пьесу очень высоко, наравне с сильнейшими произведениями Мольера. Еще зимой Мольер стал писать смешную комедию под названием «Мнимый больной». В «Мнимом больном» Мольер смеялся над самой неразумной страстью, которая существует у людей, над страхом смерти и жалкой мнительностью. Ненависть его к врачам достигла теперь наивысшей степени. В комедии они были выведены настоящими уродами, невежественными, костными, корыстолюбивыми, отсталыми. В феврале 1673 года состоялась премьера «Мнимого больного», причем обозначился большой успех. То же было на втором и третьем представлениях. Четвертое было назначено на 17 февраля. Вечером на полирояльской сцене смешные доктора в черных колпаках и аптекари с клестирами посвящали во врачи бакалавра органа. «Если хворый еле дышит и не может говорить...» Бакалавр Мольер весело кричал в ответ. «Умный врач тотчас предпишет кровь бедняге отворить!» Два раза клялся бакалавр в верности медицинскому факультету, а когда президент потребовал третьей клятвы, бакалавр, ничего не ответив, неожиданно застонал и повалился в кресло. Актеры на сцене дрогнули, замялись. Этого трюка не ждали, да и стон показался натуральным. Но тут бакалавр поднялся, рассмеялся и крикнул по латыни: «Клянусь!» В партере ничего не заметили, и только некоторые актеры увидели, что лицо бакалавра изменилось в цвете, а на лбу у него выступил пот. Тут хирурги и аптекари оттанцевали свои балетные выходы, и спектакль закончился. «Что с вами было, мэтр?» — тревожно спросил Лагранж, игравший Клеанта у Мольера. «Да вздор!» — ответил тот. «Просто кольнуло в груди, и сейчас же прошло». Лагранж тогда отправился считать кассу и сводить какие-то дела в театре, а барон, не занятый в спектакле, пришел к Мольеру, когда тот переодевался. «Вы почувствовали себя плохо?» — спросил барон. «Как публика принимала спектакль?» — ответил Мольер. — Великолепно, но у вас скверный вид, мастер. — У меня прекрасный вид, — отозвался Мольер. — Но почему-то мне вдруг стало холодно. И тут он застучал зубами. Барон глянул испытующе на Мольера, побледнел и засуетился. Он открыл дверь уборной и крикнул: — Эй, кто там есть? Скажите, чтобы живее подавали мой портшес. Он снял свою муфту и велел Мольеру засунуть в нее руки. Тот почему-то присмирел, молча повиновался и опять застучал зубами. Через минуту Мольера закутали, носильщики подняли его, посадили в портшес и понесли домой. В феврале 1673 года состоялась премьера «Мнимого больного», причем обозначился большой успех. То же было на втором и третьем представлениях. Четвертое было назначено на 17 февраля. Вечером на полирояльской сцене смешные доктора в черных колпаках и аптекари с клестирами посвящали во врачи бакалавра органа. «Если хворый еле дышит и не может говорить...» Бакалавр Мольер весело кричал в ответ: «Умный врач тотчас предпишет кровь бедняге отворить!»
Два раза клялся бакалавр в верности медицинскому факультету, а когда президент потребовал третьей клятвы, бакалавр, ничего не ответив, неожиданно застонал и повалился в кресло. Актеры на сцене дрогнули, замялись. Этого трюка не ждали, да и стон показался натуральным. Но тут бакалавр поднялся, рассмеялся и крикнул по-латыни: «Клянусь!» В партере ничего не заметили, и только некоторые актеры увидели, что лицо бакалавра изменилось в цвете, а на лбу у него выступил пот. Тут хирурги и аптекари оттанцевали свои балетные выходы, и спектакль закончился. «Что с вами было, мэтр?» — тревожно спросил Лагранж, игравший Клеанта у Мольера. «Да вздор!» — ответил тот. «Просто кольнуло в груди, и сейчас же прошло». Лагранж тогда отправился считать кассу и сводить какие-то дела в театре, а барон, не занятый в спектакле, пришел к Мольеру, когда тот переодевался. «Вы почувствовали себя плохо?» — спросил барон. «Как публика принимала спектакль?» — ответил Мольер. «Великолепно. Но у вас скверный вид, мастер». «У меня прекрасный вид», — отозвался Мольер. «Но почему-то мне вдруг стало холодно». И тут он застучал зубами. Барон глянул испытующе на Мольера, побледнел и засуетился. Он открыл дверь уборной и крикнул: «Эй, кто там есть? Скажите, чтобы живее подавали мой портшес!» Он снял свою муфту и велел Мольеру засунуть в нее руки. Тот почему-то присмирел, молча повиновался и опять застучал зубами. Через минуту Мольера закутали, носильщики подняли его, посадили в портшес и понесли домой. В доме было еще темно, потому что Арманда только что вернулась со спектакля. Она играла Анжелику. Барон шепнул Арманде, что Мольер чувствует себя неладно. В доме забегали со свечами, и Мольера повели по деревянной лестнице наверх. Арманда стала отдавать какие-то приказания внизу, и одного из слуг послала искать врача. Барон в это время со служанкой раздел Мольера и уложил его в постель. С каждой минутой барон становился все тревожнее. «Мастер, не хотите ли вы чего-нибудь? Налить вам ваше лекарство?» Мольер ответил: «Нет, нет. Я боюсь лекарств, которые нужно принимать внутрь. Сделайте так, чтобы я заснул». Барон повернулся к служанке и шепотом приказал: «Подушку с хмелем, живо!» Служанка вернулась через минуту с подушкой, набитой хмелем, и ее положили Мольеру под голову. Тут он закашлялся, и на платке выступила кровь. Барон всмотрелся, поднеся к лицу свечу, и увидел, что нос у Мольера заострился, под глазами показались тени, а лоб покрылся мельчайшим потом. «Подожди здесь!» — шепнул барон служанке и кинулся вниз. «Госпожа Мольер», — сказал барон, — «посылайте кого-нибудь за священником, но скорей». Арманда уронила свечу и исчезла в темноте, а барон, прошипев на лестнице недоуменно: «Что же, черт возьми, не идет никто из докторов?» — побежал наверх. «Чего вам дать, мастер?» — спросил барон и вытер платком лоб Мольера. «Свету», — ответил Мольер, — «и сыру пармезану». «Сыру», — сказал барон служанке, и та, потоптавшись, поставила свечку на кресло и выбежала вон. «Жене скажите, чтобы поднялась ко мне», — приказал Мольер. Барон побежал по лестнице вниз и позвал: «Кто там? Дайте свету больше, госпожа Мольер!» Внизу одна за другой загорались свечи в чьих-то трясущихся руках. В это время там, наверху, Мольер напрягся всем телом, вздрогнул, и кровь хлынула у него из горла, заливая белье. В первый момент он испугался, но тотчас же почувствовал чрезвычайное облегчение и даже подумал: «Вот хорошо!» А затем его поразило изумление. Его спальня превратилась в опушку леса.
и какой-то черный кавалер, вытирая кровь с головы, стал рвать повод, стараясь вылезти из-под лошади, раненной в ногу. «Это глупо», — подумал Мольер, — «просто я умираю». Он успел подумать с любопытством, «а как выглядит смерть?» И увидел ее немедленно. Она вбежала в комнату в монашеском головном уборе и сразу размашисто перекрестила Мольера. Он с величайшим любопытством хотел ее внимательно рассмотреть, но ничего уже более не рассмотрел. В это время барон с двумя шандалами в руках, заливая лестницу светом, поднимался вверх, а за ним, волоча и подбирая шлейф, бежала Арманда. Она тянула за руку девчонку с пухлыми щеками и шептала ей: «Ничего, ничего, не бойся, Эспри, идем к отцу». Сверху послышалось гнусавое печальное пение монашки. Арманда и барон, вбежав, увидели эту монашку со сложенными молитвенно ладонями. «Святая Клара», — подумала Арманда, и разглядела, что вся кровать и сам Мольер залиты кровью. Девчонка испугалась и заплакала. «Мольер», — сказала дрогнувшим голосом, как никогда не говорила Арманда, но ответа не получила. Барон же, с размаху поставив шандалы на стол, прыгая через ступеньку, скатился с лестницы и, вцепившись в грудь слуге, зарычал: «Где ты шлялся? Где доктор, болван?» И слуга отчаянно ответил: «Господин де барон, что же я сделаю? Ни один не хочет идти к господину де Мольеру. Ни один!» Весь дом находился в тягостном недоумении. Оно передалось и нищим монашкам. Почитав некоторое время над обмытым, укрытым и лежащим на смертном ложе Мольером, они решительно не знали, что им дальше делать. Дело в том, что земля не желала принимать тело господина Мольера. А о том, чтобы Мольера хоронить по церковному обряду, не могло быть и речи. Грешный комедиант умер без покаяния, и не отрекшись от своей осуждаемой церковью профессии и не дав письменного обещания, что в случае, если Господь по бесконечной своей благости возвратит ему здоровье, он никогда более в жизни не будет играть в комедии. Формула эта подписана не была, и ни один священник в Париже не взялся бы проводить господина де Мольера на кладбище. Да, впрочем, ни одно кладбище и не приняло бы его. Арманда стал уже приходить в отчаяние, как приехал из отеля тамошний кюре Франсуа Луазо, подружившийся с Мольером в то время, когда тот проживал в отеле. Кюре не только научил Арманду, как составить прошение на имя парижского архиепископа, но, несомненно, рискуя сильнейшими неприятностями для себя лично, вместе с Армандой поехал к парижскому архиепископу. Вдову и кюре после недолгого ожидания в тихой приемной ввели в архиепископский кабинет, и Арманда увидела перед собой Арле де Шанваллона, архиепископа парижского. «Я пришла, ваше высокопреосвященство», — заговорила вдова, — «просить вашего разрешения похоронить моего покойного мужа согласно церковному обряду». Де Шанваллон прочел прошение и сказал вдове, но глядя не на нее, а на Луазо тяжкими и очень внимательными глазами: «Ваш муж, сударыня, был комедиантом?» «Да», волнуясь, ответила Арманда, «но он умер как добрый христианин. Это могут засвидетельствовать две монахини монастыря святой Клары Даннеси, бывшей у нас в доме. Кроме того, во время прошлой Пасхи он исповедовался и причащался». «Мне очень жаль», — ответил архиепископ, «но сделать ничего нельзя. Я не могу выдать разрешение на погребение». «Куда же мне девать его тело?»
спросила Арманда и заплакала.
«Я жалею его», — повторил архиепископ. «Но поймите, сударыня, я не могу оскорбить закон». И Луазо, провожаемый в спину взглядом архиепископа, увел рыдающую Арманду.
«Значит, уткнувшись в плечо кюре, плача, — говорила Арманда, — мне придется вывести его за город и зарыть у большой дороги». Но верный кюре не покинул ее, и они оказались в Сен-Жермене, в королевском дворце. Тут Арманду ждала удача. Король принял ее. Арманду ввели в зал, где он, стоя у стола, дожидался ее. Арманда не стала ничего говорить, а сразу встала на колени и заплакала. Король помог ей подняться и спросил: «Я прошу вас успокоиться, сударыня. Что я могу для вас сделать?» «Ваше Величество, — сказала Арманда, — мне не разрешают хоронить моего мужа, де Мольера. Заступитесь, Ваше Величество!» Король ответил: «Для вашего покойного мужа все будет сделано. Прошу вас, поезжайте домой и позаботьтесь о его теле». Арманда, рыдая и произнося слова благодарности, удалилась, а королевский гонец через несколько минут поскакал за де Шанваллоном, и когда тот появился во дворце, король спросил его: «Что происходит там по поводу смерти Мольера?» «Значит, уткнувшись в плечо кюре, плача, — говорила Арманда, — мне придется вывести его за город и зарыть у большой дороги». Но верный кюре не покинул ее, и они оказались в Сен-Жермене, в королевском дворце. Тут Арманду ждала удача. Король принял ее. Арманду ввели в зал, где он, стоя у стола, дожидался ее. Арманда не стала ничего говорить, а сразу встала на колени и заплакала. Король помог ей подняться и спросил: «Я прошу вас успокоиться, сударыня. Что я могу для вас сделать?» «Ваше Величество, — сказала Арманда, — мне не разрешают хоронить моего мужа, де Мольера. Заступитесь, Ваше Величество!» Король ответил: «Для вашего покойного мужа все будет сделано. Прошу вас, поезжайте домой и позаботьтесь о его теле». Арманда, рыдая и произнося слова благодарности, удалилась, а королевский гонец через несколько минут поскакал за де Шанваллоном, и когда тот появился во дворце, король спросил его: «Что происходит там по поводу смерти Мольера?»
«Государь, — ответил Шанваллон, — закон запрещает хоронить его на освященной земле».
«А насколько вглубь простирается освященная земля?» — спросил король.
«На 4 фута, Ваше Величество, — ответил архиепископ.
«Благоволите, архиепископ, похоронить его на глубине 5 фута, — сказал Людовик, — но похороните непременно, избежав как торжества, так и скандала». В канцелярии архиепископа писали бумагу: «Приняв во внимание обстоятельства, обнаруженные вследствие, произведенном согласно нашему приказанию, мы позволяем священнику церкви святого Евстафия похоронить по церковному обряду тело покойного Мольера, с тем, однако, условием, чтобы это погребение было совершено без всякой торжественности, не более как 2 священниками, и не днем, и чтобы за упокой души его не было совершаемо торжественное богослужение ни в вышеуказанной церкви святого Евстафия и ни в какой другой». Лишь только по цеху парижских обойщиков распространился слух, что скончался сын покойного почтенного Жана Батиста Поклена, комедиант де Мольер, носящий наследственное звание обойщика, представители цеха явились на улицу Ришелье и положили на тело комедианта расшитое цеховое знамя, возвратив Мольера в то состояние, из которого он самовольно вышел. А бойщиком был и к обойщикам вернулся. 21 февраля 1673 года к 9 часам вечера, когда должны были выносить Мольера, толпа, человек в полтораста, собралась у дома покойного комедианта, и из кого состояла эта толпа, неизвестно. Но почему-то она вела себя возбужденно, слышались громкие выкрики и даже свист. Вдова Сьора де Мольера взволновалась при виде неизвестных. По совету близких она раскрыла окно и обратилась к собравшимся с такими словами. «Господа, зачем же вы хотите потревожить моего покойного мужа? Я вас могу уверить, что он был добрым человеком и умер как христианин. Быть может, вы сделаете честь проводить его на кладбище?» Тут чья-то рука вложила ей в руку кожаный кошель, и она стала раздавать деньги. После некоторого шума из-за денег все пришло в порядок, и у дома появились факелы. В 9 часов из дому вынесли деревянный гроб. Впереди шли два безмолвных священника. Рядом с гробом шли мальчики в стихарях и несли громадные восковые свечи. А за гробом потек целый лес огней, и в толпе провожавших видели следующих знаменитых людей: художника Пьера Миньяра, баснописца Ла Фонтена и поэтов Буало и Шапеля. Все они несли факелы в руках, а за ними строем шли с факелами комедианты труппы Пале-Рояля и, наконец, эта разросшаяся толпа человек в 200. Мольера похоронили на кладбище святого Жозефа. А в церкви святого Евстафия священнослужитель отметил кратко, что 21 февраля 1673 года во вторник был погребен на кладбище святого Жозефа обойщик и королевский камердинер Жан-Батист Поклен. В том месте теперешнего Парижа, где под острым углом сходятся улицы Ришелье, Терезы и Мольера, неподвижно сидит между колоннами человек. Ниже две светлого мрамора женщины со свитками в руках. Еще ниже их львиные головы, а под ними высохшая чаша фонтана. Вот он, лукавый и обольстительный Галл, королевский комедиант и драматург. Вот он, в бронзовом парике и с бронзовыми бантами на башмаках. Вот он, король французской драматургии.
Это была программа «Словесность тексты». Слушайте по будням в 3 часа дня после выпуска новостей.
Это было окончание книги Михаила Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Читал Олег Басилашвили. Запись предоставлена Гостелерадиофондом.